говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 67-е зачало, глава 21, стихи с 15 по 25. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказав же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет: «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие. И знаем, что истинно свидетельство его. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Первый вопрос, который Господь ставит по воскресенье Своем Церкви, каждому из нас — вопрос любви. И этот вопрос касается самого Господа: «Любишь ли меня?» Господь, воскресший из мертвых после крестных страданий, в сиянии славы хочет прежде всего увериться в любви Своей Церкви, и главным образом в личной любви того, кто будет служителем Церкви. Трижды вопрошает Спаситель апостола Петра, потому что он трижды отрекся от него. А трижды означает бесчисленное число раз, когда человек отрекается от Господа. Господь спрашивает: «Любишь ли меня?» трижды, чтобы восстановить Петра в утраченном апостольском достоинстве. Прежде всего он спрашивает: любит ли Петр своего Господа как человека, понимает ли он заповедь о любви к ближнему. Эта заповедь не может быть отвлеченной, она должна всегда означать конкретного человека, с которым нас связывают личные отношения. В данном случае человека Христа, как говорит Писание, и человека Петра. Второе вопрошание уже связано с той тайной, которая открывается во Христе воскресшем, как в Боге. Это уже вопрошание о любви к Богу. И, наконец, третье вопрошание Господа — предстояние перед тайной Пресвятой Троицы, потому что во Христе открывается божественная полнота Пресвятой Троицы. Христос спрашивает Петра: «Любишь ли меня больше, нежели они?» Напоминая ему его собственные слова на Тайной Вечере. Но у Петра и в мыслях теперь уже нет, что он любит Христа больше, чем другие ученики. Хотя мы должны стараться всею жизнью своей быть лучше, чем другие, стремиться к тому совершенству, к которому призвал нас Господь, тем не менее мы в смирении своем должны почитать других людей больше себя. Но Господь ждет от Петра, как и от всех служителей Церкви, большей устремленности к этой любви, чем от всех остальных людей, чтобы этой любовью он мог коснуться тех, кто в своей расслабленности сопротивляется этой любви. И Петр, ища доказательства своей любви, призывает свидетеля самого Господа: «Ты знаешь, Господи, что я люблю Тебя». И особенно в третий раз: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Петр знает, что Христос знает все, и знает все, что в его сердце. Ему достаточно, что Христос, который знает все, видит то, что с ним происходит. Для него не требуется никаких других доказательств искренности его сердца. Это лицемерному человеку страшно, что Христос видит все и знает все. А для искреннего ученика Христова это самое великое утешение. Христос знает нас лучше, чем мы знаем самих себя. Он верит в нас, и ему открыта глубина жизни каждого человека. Тот образ Божий, который может быть восстановлен в своей первозданной красоте, если человек не лицемерно, искренне покается и начнет жить по правде Христовой. Почему же Петр так опечалился, когда Господь третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» Потому что это сразу во всей полноте напомнило ему о его предательстве. Напоминание о прошлых грехах, даже о прощенных, не может не наполнять печалью наши сердца, потому что мы знаем, что оскорбили ими Господа. Апостол Петр боится, что Господь, видящий все, предвидит его новое падение. Святой Иоанн Златоуст говорит, что Петр внезапно был охвачен страхом. Он бы не спрашивал меня так, если бы для этого не было оснований. И раньше я говорил о любви к нему, но дело показало иное. Что будет со мной, если снова придет искушение? Господь так испытывает любовь апостола, потому что доверяет ему самое драгоценное сокровище, какое есть у него на земле. «Паси агнцы моя, паси овцы моя». В церкви, в стаде Христовом, есть агнцы и есть овцы. И те, и другие дороги для пастыря доброго, но прежде всего он заботится об агнцах. Еще в древних катакомбах было изображение Спасителя с агнцем, маленьким ягненком, которого он несет на плечах. Пастырь — добрый символ любви, который имеет Господь каждой заблудшей овце. Никто не сможет повести словесных овец на зеленые райские пастбища, если не будет с ним сам Христос, пастырь добрый, если не будет у него такой любви ко Господу, которая будет означать благодатное присутствие самого Христа. После тройного вопрошания о верности Господь показывает, что означает любовь, в которой Он восстанавливает своего ученика. Вначале Он утверждает его в чести пастырства, а теперь Он говорит ему о большей чести, о том, что ему будет дана честь мучеников. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твоя, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь, как связанного узника. Истинно, истинно, — говорит Христос, — как Он предвидел свои собственные страдания и говорил о них, так предвидит Он страдания всех Своих последователей, всех, кто любит Его. доверяя Петру служение пасти словесных овец, Господь говорит ему, чтобы он не ждал покоя и почести в этом служении, но чтобы, подобно самому пастырю-начальнику, ждал скорбей и гонений. До сих пор воля Петра определяла все, что он делал. Эта воля исходила из его собственного выбора. Но и теперь этот выбор не отнимается от него, однако все становится иным. Его воля согласна с волей Господней, и все, что было его, Петр отдает Господу. Когда Господь впервые призвал Петра при чудесной ловле рыб, Петр ответил его первым своим «да». Теперь после отречения ему надо исправить свое падение новым, трижды сказанным «да». Так происходит с каждым, кого по-настоящему призывает Господь. Эти три «да», которые Петр говорит, открывают новую его ответственность. Только сейчас ему в полноте открывается по дару милосердного Господа его служение, в той мере, в какой его «да» утверждается и углубляется, в той мере, в какой реальна его любовь. Это есть служение, которое может и должно возрастать. Господь не обязательно имеет в виду мученичество, предстоящее Петру и каждому из нас, но он обязательно говорит о смерти, ожидающей каждого из нас, и о том служении, которое должно быть как поклонение кресту Христову. Петр должен возрастать в познании, что ему доверяется всецелое служение Господу. Это не должно быть возрастанием веры в себя, но постоянной молитвой и подлинным поклонением кресту Христову. Бесконечно трудно исполнить все, что требует любовь, потому что любовь требует всего человека, до конца, до смерти. Как Господь себя отдает нам до смерти, так спрашивая каждого из нас, «Любишь ли меня?» Он говорит о такой любви. «Когда ты состареешься, — говорит Господь Петру, — другой тебя припояшет. Петр не сможет уже сделать этого сам. Может быть, от того, что у него не будет больше для этого сил, а может быть, от того, что ему помешают, но он будет столь зависим от любви Христовой, то будет не в состоянии сделать самого простого по своей воле, даже самых естественных движений. Христос говорит ему, что другой его припояшет и поведет, куда он не хочет. Собственная воля Петра не примет смерть с радостью, как и мы не принимаем с радостью нашу смерть. Он устрашится креста, как и мы устрашимся, когда приблизится к нам по-настоящему крест Христов. Но Петр устремлен ко Господу, и воля Христова, которую он должен принять как свою собственную волю, исполнит его решимость быть ведомым туда, куда он не хочет. И когда придет час быть ведомым врагами Божьими, когда они возложат на него руки, он узнает в этом руку Божию. Сказав же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Смерть христианина отличается от всякой другой тем, что она совершается в служении Господу. Какое бы место в жизни ни занимал христианин, он должен смертью своей прославить Бога. Все, что Христос совершил, все его слова, все его крестные страдания имеют целью только одно — прославить Бога. Его человеческая жизнь от рождения до смерти — свидетельство славы Божией. И когда Петр обретет свою смерть на кресте, и в его смерти будут видимы знаки славы Божией, запечатленные смертью Христа на кресте. И Господь дает заповедь Петру «следуй за мной». Это тайна принятия воли Божией. Этими словами впервые призвал Господь Петра после чудесной ловли рыбы у Галилейского озера следовать за ним, быть его учеником. И теперь этими словами он говорит о его мученической смерти. «Будь готов к принятию того, что и я принял, — говорит ему Господь, — ибо ученик не больше своего учителя. Хотя давно уже Петр следует за Господом, но теперь он должен идти за ним по-новому, поскольку ему открывается новое служение. Он все получил от Господа, всю любовь, все служение и даже знание, что он будет верен до конца». Петр спрашивает Спасителя об Иоанне, «Господи, сей же что?» «Что тебе до того?» — отвечает Господь, «ты иди за мною». Господь дает каждому свое служение. Как говорит преподобный Силуан Афонский, один патриарх, другой священник, третий повар, большую награду получит тот, кто больше любит Бога. Не надо сравнивать себя ни с кем. Перед лицом вечности каждый из нас, сколь бы скромным ни было его служение, обретает несоизмеримое ни с чем величие по дару любви Христовой. И Господь сказал еще об Иоанне: «Я хочу, чтобы он прибыл, пока приду». Оттого, что апостол Иоанн Богослов, единственный из апостолов, кто не умер мученической смертью, их ученики заключили из этого слова Христова, что он вообще не умрет. Может быть, в этом проявилась детская простота первых христиан, желающих видеть всегда перед собой этого исключительного свидетеля любви Христовой и знающих после его воскресения, что Господу возможно все. Но не сказал Господь, что он не умрет, но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Господь хочет, чтобы верность, которую этот апостол явил у креста, вместе с Божией Матерью, его свидетельство о истине и любви, евангельское слово и откровение о будущем человечества и церкви, всегда пребывало с нами. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Как бы мы ни были утешены благодатью, сколько бы мы ни знали о Христе, мы касаемся только края ризы Его. Какие бы чудеса ни дано нам было пережить, они ничто перед тем, что может ждать нас впереди. Человеческие слова бессильны описать Христа, и человеческие книги не могут вместить Его. Потому Евангелие от Иоанна завершается напоминанием о бесчисленных победах, о неиссякаемой силе и безграничной благодати воскресшего Христа.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Древняя русская литература как Библия русского народа. Господу пришедшу, иду.
Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение замечательного произведения писателя выдающегося XII века Кирилла Туровского, епископа и церковного писателя, и вообще писателя древнерусского, который был очень популярен. Его такие слова, как это называлось, древнерусской литературы, произносились на все церковные праздники и были широко распространены по всей Древней Руси, то есть во всех княжествах, во всех церквях. Все это передавалось с очень большой скоростью, надо сказать, вот из города в город, из княжества в княжество, из церкви в храм. И я немножко повторяю, для тех, кто присоединился к нам только что, или просто для того, чтобы напомнить, что Кирилл Туровский, кроме того, что он был епископ и церковный такой писатель, он еще был прекрасно просто писатель, владевший замечательным словом и всеми приемами литературными. Ну, в частности, даже вот эти его такие обозначения в этом произведении, которое мы продолжим чтение, это притча о человеческой душе и теле, вот они, толкование, сравнение, это вот уже показывает степень его обобщенности, умение владеть вот этим обобщением, широким взглядом, что называется, сверху, и вместе с тем живой, образный язык, который понятен каждому простому человеку. И несмотря на свой церковный сан, Кирилл Туровский старается избегать, собственно, цитат, которые отягощают текст, для того, чтобы человек мог свободно проходить вот этот представленный ему литературный текст, свободно и охватно. Поэтому здесь много притч и насказаний, и вместе с тем сравнений, и он этим пользуется совершенно определенно. Душа и видит многого вокруг себя, а тело – это хромец, получающий ссадины и такие ранения, которые приводят его к хромоте и ограничению подвижности. Дело в том, что вот эти образы, они очень древние. И ученые вспоминают, что эти образы были в древней восточной литературе в беседе императора Антонина с раввином. И кроме того, представлены, ну, в таких сборниках даже, как «Тысяча и одна ночь» и других. А вот уже славянская версия появилась в X веке в Восточной Болгарии и потом перешла на Русь. И уже этим вот пользовался Кирилл Туровский. Так что вот само это сравнение, оно широко бытовало в литературе, и поэтому он не является изобретателем этих образов, но умело этим владеет. Сама притча о человеческой душе и теле восходит к толкованию происшедшего в раю, в Эдеме. И Кирилл Туровский рассказывает жаждущим как можно понять из его текста, понять, что же там происходило. Вот это совершенно удивительно. И в сущности он толкует вот это вот начало бытия Ветхого Завета, пытаясь объяснить людям произошедшее с точки зрения человеческой психологии, понятий, которые свойственны людям. Ну, что я имею в виду? Прежде всего, за что заплатил Адам смертью? Ведь как бы сказано, что он был бессмертен, а вот он заплатил смертью за то, что он съел плоды с древа познания добра и зла. Здесь нужно отметить очень важный момент. Все средние века прошли в проклятиях женщине, Еве, которая первая поддалась искушениям дьявола, явившейся ей в образе змея, и съела эти плоды, а потом уже съел Адам. Но Кирилл Туровский ни слова не говорит о том, что как бы вина на Еве, как толковали средневековые, в сущности, Кирилл Туровский тоже средние века, но вот вся западноевропейская схоластическая литература беспощадно подвергала критике Еве и проклинала женщину. Поэтому женщина подвергалась таким, ну, можно сказать, проклятиям всеобщим и каждодневным. И вообще, так сказать, она была задвинута и считалась греховной, виновницей того, что произошло. И хотя это пытались как-то не то что исправить, но во всяком случае погасить вот этот пожар культом прекрасной дамы, связанным, конечно, с образом Богородицы и все, но вот это презрение к женской слабости, не устоявшей перед демоном, оно оставалось характерной чертой. Этого совершенно нет у Кирилла Туровского, и это даже вызывает некоторое удивление. И сама трактовка его, вот вкушение плодов древа познания и зла, честно говоря, даже у меня сейчас вызвало большое изумление и даже какую-то радость, потому что это являлось таким толкованием всегда в антирелигиозной, антихристианской пропаганде очень важным козырем, потому что говорили, ну что это такое? Значит, нельзя есть плоды с древа познания добра и зла? Значит, не надо стремиться к знанию? И вот этот козырь вдруг выпадает и совершенно уничтожается писателем XII века. Каким образом? Очень интересно это толкование даже для нас сейчас, современного человека. Во всяком случае, для меня это было очень интересно. Что же пишет Туровский? Древо познания добра и зла – это познанный грех и добровольное действие в угождении Богу. Ибо пишется «горе сознательно согрешившему». Этим погубляет дуновение животворного духа, который вдохнул в него Бог, что есть несовершенная благость, освящение. Он пишет «вдунул Бог животворный дух, также в Христа, дунув на лица апостолов». «Примите, — сказал он Духа Святаго, — несовершенную благодать, всего лишь залог посвящения». И таким образом он толкует вот этот поступок Адама. Не то, что ему запрещается познавать добро и зло, а то, что он сознательно пошел на неповиновение Богу. Он согрешил тем, что он вступил в круг посвященных, потому что Кирилл Туровский считает, что те, кто вкусили древо познания добра и зла, как мы теперь говорим, это очень популярное слово теперь, посвященные, то есть они знающие, знающие тайны. И то, что Адам без разрешения нарушил вот этот запрет, и он как бы сам себя определил в посвященные, а он таким не является. Он еще как бы недостоин вкусить этих плодов, потому что он не подготовлен. И Бог это знает, и поэтому он запретил. И вот то, что он нарушил этот запрет, то есть он сам себя поднял на высокую ступень, на ту, на которую он не может претендовать. Это очень интересное толкование и совершенно переворачивающее наше такое обычное, ну, мы проходим мимо этого. Ну, подумаешь, ну, хорошо, ну, съел плодов с древа познания добра и зла. Ну, не надо познавать, лучше спать будешь, да? Такое шуточное объяснение. Но на самом деле в этом заключается глубочайшая тайна. То есть человек претендует сразу попасть ближе к Богу и занять вот то место, которое он еще не может занять по своим знаниям, по своему образу жизни. Он еще не готов, потому что те, кто вкусили этих плодов, они уже посвящены в эти тайны. Это совершенно удивительное, на мой взгляд, толкование. И вообще, так сказать, вот вся эта сцена, она заставляет еще подумать о том, что здесь совершенно не участвует в них, то есть дьявол, как такой искуситель сознательный. А ответственность лежит на человеке, на Адаме, в которого Бог вдохнул животворную силу. И поэтому мне кажется, что вот это толкование современно и очень поучительно. Потому что, собственно говоря, вся наша современная жизнь, она состоит как раз из того, что мы... Люди стали претендовать во многом на то, к чему совершенно не готовы и не можем даже приблизиться. В связи с этим я хочу сказать небольшое отступление о том, что в древнерусской литературе очень силен был вот как раз образ змея в русских сказках, былинах, песнях, сказаниях, змей Горыныч. И это вот зло, воплощение зла, с которым сражался русский богатырь. Тема змееборчества была очень характерна для русской литературы. Русский богатырь – это еще змееборец. То есть он борется со злом, похитителем света. И в связи с этим мне пришла в голову такая, ну, скажем, невеселая мысль о том, что у нас почему-то сейчас стал усиленно внедряться как нечто ласковое, очень милое, пушистое и совершенно беленькое. Это образ дракона. Дракон священный только у Китая. Больше, собственно говоря, этого нет нигде. До сих пор на Земле живут драконы. И в Юго-Западной Азии там 4-метровые есть драконы. И даже есть там летающие. Вот недавно я даже слушала передачу очень страшненькую, как там лесные драконы перелетают с дерева на дерево. Вот. Но вспомним нашего Георгия Победоносца, который именно победил змея огромного, который жил в озере и поглощал людей, сжирал их, ему отдавали каждый месяц на съедение. И он спас царскую дочь от этой участи, и она привела этого змея-дракона на поиске в город. И весь город принял христианство, понимаете? Он силой Христа, он совершил эту победу. А у нас, оказывается, у нас даже мультики, дракоши, вот такое нежное отношение. Но не будем опять терять свои исторические корни. Мы змееборцы. Мы сражались со змеем Тугариным, змеем Горынычем, огнедышащим о трех головах. И когда ему одну голову отшибали, вырастали тут же две новые. Поэтому вот это очень непростая вещь, потому что все закладывается с детства. И вспомним, ну, хотя это очень отдаленное сравнение, простите мне, что оно такое отдаленное, но просто очень яркое, когда Юлиан Отступник решил отменить христианство и вернуть язычество, то первое, что он сделал, он выгнал всех учителей христиан. Всех выгнал просто. И вместо них поставил учителей-язычников. Потому что детям нужны были учителя, которые их учили тому или другому. Так вот, так как все смешалось в доме Облонских, у нас такая терпимость ко всему, и в том числе козлу, и почему бы не быть дракошем ласковым и беленьким и пушистеньким. Так вот, все-таки надо не забывать наши былины, сказки и прочее, и в том числе жития наших святых, и образ Георгия Победоносца, который является на гербе Москвы, в частности, и он поражает копьем это зло. Так вот, я возвращаюсь к замечательному произведению Кирилла Туровского. Итак, вот мы увидели, какое неожиданное прочтение он дал нам в этом толковании нарушения Адамом вот этой заповеди. И далее, здесь вот я не могу передать, просто это потребовало бы очень большого времени, потому что Кирилл Туровский все время сравнивает и даже дает это как названиями главок. Там сравнение, толкование, сопоставление. Вот главка сопоставления. И он говорит, сопоставление в чем состоит? Что от того же древа вкусил Каин. И не будучи посвященным, то есть он не получил вот этого священства, да, не будучи посвященным, он посягнул и позавидовал священному Авелю. То есть он толкует так, что почему Каин позавидовал Авелю? Не только, что милость Бога, но милость Бога нам как бы не была разъяснена, а Кирилл Туровский разъясняет, что милость Бога состояла в том, что Авель был посвященный, и он имел вот этот вот священный сан, и поэтому он из зависти его убил. То есть он позавидовал вот этому приближению к Богу, но не просто эмоционально близкому, дескать, вот он просто ему приглянулся больше по роду своих занятий там, или потому что он был ему более мил, а вот потому что он был уже Богом посвящен, посвящен, как мы теперь говорим, да? И он перечисляет и тех, которые тоже вкусили сыновья, Корея, которые взяли кадильницы, пошли в Скинию. Скинию – это вот в Израиле, это вы знаете все. Будучи непосвященными, их поглотила земля. И того же древа вкусил там жрец, который знал, что его сыновья нарушают закон и не отлучил их от священного сана. И того же древа вкусили еретики, которые в обмане, будто зная духовный путь, заблуждались и, не раскаявшись, погибли. Понимаете, это все в такой маленькой главке сопоставление. Но это очень любопытно. И повелел Бог изгнать из рая Адама. То есть Кирилл Туровский объясняет самые первоначальные азы вот этого миропонимания. Как это происходило? Но это ведь спустя 200 лет после принятия христианства. Видимо, такова была потребность в обществе, чтобы это все понять. И Бог изгнал из рая Адама, потому что запретного коснулся он, то есть до разрешения вошел в освященное место и поселил его рядом с райской пищей. И вот далее очень любопытно он толкует, что только протянет руку и вкусит с райского древа, и жизнь будет вечна. А если опомнится и, смирившись, покается в том, что согрешил, но велико человеколюбие Бога, и казнит нас, и милует за грехи, и вновь покаяние понимает. И не желает он смерти грешника, но повелевает исправиться и в жизни прибыть. То есть он не хочет смерти, а вот все-таки оставляет ему возможность жизни. А вот что такое древо жизни, толкует Кирилл Туровский, это смиренно-мудрее, начало которому – покаяние. И ствол того корня – благоверие. И от того ствола много различных ветвей и видов покаяния, и тех ветвей, которые расходятся и в разные стороны, и разными степенями – любовь, послушание, покорение – нищелюбие, много путей спасения. Но он говорит тоже вещь, которая, ну, для меня была неожиданна. Не в раю было древо жизни, не в Эдеме, но, такое нам мало понятное, казалось бы, но, в общем, понятное слово, о земстве. То есть не в Эдеме, не в раю, а земстве, то есть в землях и в отлучении от сана. И изринул он также Каина, узнавший об убийстве его брата. То есть он все время возвращается к Каину, как вот человеку, который уже начал совершать неподобающие поступки. Сразу непослушание и сразу начинаются убийства. И вот отсутствие страха Божьего в своей душе он считает самым большим грехом. Так вот это отсутствие страха Божьего в душе, в общем, это и остается и для нас, для современных людей, самым большим наказанием для тех, у кого нет этого страха Божьего. И только около сокрушенным сердцем Бог смиренных духом спасет. И приводят примеры вот этого спасения, цитируют Павла, тех, кто не послушались и отреклись от Христа. и о которых пишет Иоанн апостол, говоря: «Из нас вышли и встали на нас». Это тоже, по-моему, звучит очень современно. «Из нас вышли и встали на нас». И вот райского дерева нету. А далее идет толкование, что повелел разлучить Бог душу с телом. Вот как бы после этих событий, после вот этих совершившихся событий, что сделал Бог? Он повелел разлучить душу с телом. И отнимешь, сказал дух их, и исчезнут они, и в персты возвратятся, то есть в землю. Когда же видишь тело в земле погребенное, не думая, что здесь же и душа, ибо не от земли душа и не в землю входит. Но если же в святых видишь чудотворные мощи, то не тут же осталась душа. Вот это тоже совершенно удивительно, да? Не тут же осталась душа, но Божью разумей благодать, столь восславившую своих угодников. И далее идет разговор о том, что как перед Богом является с представленным к ней ангелом человек, верующий, неверующий, живущий праведно и неправедно. Господь сказал: «Допросит праведного и нечестивого, ибо все племена народов от одной были крови рождены, и распространились жить по лицу всей земли, и Бог им назначил благотворить их тем, что давал дождь с небес и счастливую пору урожая». То есть Бог призывал их трудиться. Он все время упирается на то, что вот была беспечальная жизнь в раю, да, где не надо было ничего делать, а только наслаждаться. А Бог людям послал дождь и счастливую веру урожая. И для того, чтобы подтвердить этот свой такой богословский ученый, что ли, разговор, далее идет сравнение у Кирилла Туровского: возвращение к образу слепца и хромца, и как приведен был слепец к Христу, слепец, то есть это душа, потому что Бог велел разлучить душу с телом, и начался допрос. И спрашивает его: «Как же я поставил тебя как доброго сторожа моему винограднику? Зачем же ты его обокрал?» И отвечал ему слепец: «Господин, ты же знаешь, что я слеп, и без поводыря не вижу, куда идти, и не знаю ни одного места, если бы хотел пойти. Не слыхал я, чтобы кто-нибудь шел мимо меня в ворота. Но вот я думаю, господин, что хромец своровал. Узнай в этом лживый разговор души перед Богом и клевету на тело». Вот таким совершенно неожиданным парадоксом завершает это сравнение и это толкование Кирилл Туровский. По-моему, это совершенно блестяще. И далее идет главка толкования. Также есть духовное слово: «Господь, я дух, и ни есть, и ни пить не желал я, ни чести, ни славы земной не искал, и плотских устремлений не понимал, и дьявольской воли не потворствовал, все это делало тело». Вот таким парадоксом завершается этот образ. Мы продолжим чтение этой замечательной притчи писателя XII века Кирилла Туровского в следующий раз.
Синему, по синему.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Дорогие наши слушатели, мы сердечно благодарим вас за поддержку нашего с вами радио «Радонеж» и просим соборно помолиться о здравии жертвователей, рабов Божиих Ольги, Владимира, Оксаны, Филиппа, Ларисы, Светланы, Натальи, Александры, Ольги, Натальи, Натальи, Марины, Максима, Виктора, Сергия, Елены, Станислава, Ирины, Елены, Александра, Юрия, Валерии, Людмилы, Татьяны, Романа, Петра, Веры, Натальи, Ольги, Федора, Ларисы, Николая, Лидии, Василия, Татьяны, Алексея, Тамары, Анны, Галины.
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Помяну от начала чудеса твоя.